Экономика на слух. Проект Российской экономической школы.
Всем привет! Это «Экономика на слух» и с вами Анастасия Небольшина, студентка совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики и автор портала «Гуру». Вместе с редактором нашего подкаста Филиппом Стеркиным мы обсуждаем, как делать прогнозы с помощью данных. Об этом расскажет наша сегодняшняя гостья Анна Буховская, профессор университета Дьюка и выпускница РЭШ. Мы поговорим о том, что такое временные ряды и как они помогают предсказывать изменения ВВП или составлять оптимальный портфель, откуда возникают ложные корреляции и как их объяснить. А еще о демоне Лапласа, детерминизме и о том, как предсказывать поведение такого непредсказуемого объекта, как человек. Прежде чем мы начнем, хочу пригласить наших слушателей на День открытых дверей РЭШ, который пройдет 12 февраля. Вы сможете узнать о магистратуре РЭШ, о грантах на обучение, а также пообщаться с профессорами, студентами, выпускниками и с приемной комиссией, чтобы из первых уст узнать о преимуществах обучения в РЭШ. Анна, добрый день. Спасибо большое, что согласились выступить в нашем подкасте.
Анна, добрый день.
Начнем с того, что люди часто сталкиваются с задачей предсказаний. В частности, сейчас, например, очень популярны методы машинного обучения, и есть разные задачи, где мы пытаемся предсказать правильный ответ. И эти все методы опираются на то, что у нас есть какие-то данные, в этих данных есть много параметров, и чем больше информации мы используем, тем лучше наше предсказание. Но ведь существуют данные, где такого объема информации у нас нет вообще. Например, данные по ВВП. То есть каждая страна, каждый год мы это наблюдаем, но всего значения очень мало. И много такого рода данных. Не могли бы вы объяснить, в чем особенность анализа именно таких данных и в чем специфика того, что они расположены во времени, то есть есть какая-то динамика.
Давайте начнем с того, что вообще определим наш объект основной временные ряды. То есть что это такое? У нас есть наблюдения, которые упорядочены по времени. Например, ВВП за 2022 год, ВВП за 2021 год, за 2020 и так далее, и так далее. Это могут быть какие-либо другие данные в экономике и финансах. Например, цены. Опять же, может быть, цены в магазине сегодня, вчера, позавчера, позавчера и так далее. Данные по продажам, доходности акций. Или даже это может быть не только дневные, но и минутные данные, потому что акции продаются постоянно. Это могут быть процентные ставки, обменные курсы. Может быть, что-то, наоборот, что более близкое нам и простое из жизни, такое как погода. Потом статистика в спорте. Опять же, мы можем написать, насколько успешно, допустим, команда Акбарс выступает в этом году в хоккейной лиге. Можем написать количество побед, количество поражений за этот год, за прошлый год, за 2 года назад и так далее. Опять же, это будет все временным рядом. Или, опять же, что было очень актуально за последние 3 года, это данные по случаям ковида. Соответственно, вот это наш объект. И что основное мы изучаем, это исследуем зависимость между наблюдениями в разные моменты времени. То есть как, допустим, ВВП сегодня влияет, как оно связано с ВВП год назад. Соответственно, мы можем изучать, как эти связи между одним временным рядом или между несколькими. То есть как ВВП сегодня связано с, допустим, безработицей 2 года назад. Это основной вопрос, основная задача. Дальше встает вопрос, как нам это вообще все моделировать, как к этому подходить. И здесь есть очень много разных методов, в том числе то, что вы перечисляли, рекомендательные системы, скоринговые алгоритмы. Это все тоже методы, которые могут применяться в анализе временных рядов. Но что основное, это то, что чем у нас меньше данных, тем в некотором роде должна быть проще модель. Если мы хотим сделать что-то очень-очень сложное, мы просто не сможем объяснить этим очень сложным то, что мы наблюдаем. Мы получим то, что называется overfitting, когда у нас, допустим, 100 параметров, а мы хотим объяснить всего какую-то одну точку. То есть это получится, мы подогнали немножко нашу модель, чтобы объяснить эту одну несчастную точку. А как только придут новые точки, они будут совершенно не связаны с тем, что мы подогнали.
То есть получается, что такие большие-большие модели мы на временные ряды привинтить не можем. Но в таком случае все-таки стоит проблема, как вообще с этими рядами работать. Допустим, вот вся машинное обучение сейчас уходит на второй план. Не могли бы вы примерно объяснить, какие именно простые модели используются и как это связано с теорией? То есть правда ли, что если у нас мало моделей, и мы говорим о такой специфической области, как временные ряды, то мы должны чуть больше делать каких-то предположений и чуть больше внедрять математики перед нашим анализом, чем, например, анализируя какой-то большой набор данных машинного обучения часто используется.
Вообще, мне кажется, здесь есть немножко философский вопрос о том, можно ли вообще, все ли детерминистично, можем ли мы что-то предсказать вне зависимости от того, сколько данных мы наблюдаем. И это немножко связано с теорией научного детерминизма и с так называемым демоном Лапласом. Лаплас был французский математик, жил в 1700-1800 годах, и он предложил провести такой мысленный эксперимент. И, соответственно, дальше героем этого мысленного эксперимента его стали называть демоном Лаплас. Вот, допустим, у нас есть этот демон, который может видеть движение всех частиц в текущий момент времени. Он видит все во Вселенной. И дальше утверждается, что тогда этот демон может предсказать с абсолютной точностью, что произойдет в будущем, сказать, что было в прошлом. Для Лапласа это все было в контексте физики, то есть он хотел описать движение планет, например. В экономике, мне кажется, ситуация немножко более сложная, потому что в некотором роде у нас есть еще люди, которые куда более случайны, чем движение частиц, куда более неопределенные. То есть возможно, что даже если бы у нас был такой демон Лапласа и был доступ ко всем данным, мы не смогли бы 100% точно предсказать, потому что есть люди, которые немного непредсказуемы. Но так как у нас этого демона нет, в любом случае мы работаем с какими-то приближениями, мы работаем с какими-то моделями. И что обычно базовый подход такой? Ну, допустим, вот мы наблюдаем наш временной ряд ВВП за последние, допустим, 30 лет. Допустим, квартальные данные, это значит каждые 4 точки в год. Они у нас какие-то конкретные. Но чтобы наложить модель, мы предполагаем, что эти точки на самом деле пришли откуда-то из какой-то случайности. То есть мы предполагаем, что то, что мы наблюдаем, это реализация случайного процесса. Что это вообще значит? Можно об этом думать так. Каждый день мы подкидываем монетку. Получается либо орел, либо решка, записываем результат. В зависимости от того, что получилось, вот у нас получается новая реализация. Допустим, экономика растет или экономика падает. Вообще говоря, может быть что-то более сложное, чем просто подкидывание монетки. Может быть, мы подкидываем монетку не с весами 50% орел, 50% решка, а с какими-то более сложными весами, которые зависят от всего нашего прошлого, от всего, что происходило с экономикой за последние 10-20 или сколько-то еще лет. Соответственно, это то, как мы будем подходить вообще к ситуации, то, как мы будем видеть данные. Мы будем считать их реализацией какого-то такого случайного процесса. Дальше мы должны наложить какую-то модель, какой-то откуда вообще, что это за случайный процесс. Может быть, это монетка, которую мы подкидываем с вероятностью 50% орел, 50% решка, или что-то более сложное. И тут встает, конечно, вопрос, какие модели хорошие, какие модели плохие. И есть ли вообще истинная модель? И тут можно вспомнить британского статистика Джорджа Бокса, который сказал, что в сущности все модели неправильные, но некоторые из них полезны. Соответственно, цель прогнозирования, цель экономики временных рядов — это выбрать те модели, которые полезны. Мы никогда не будем считать, что вот это то, как устроен мир. Это скорее наш способ что-то сказать про то, что произойдет в будущем. И все эти модели основываются на том, что мы используем то, что мы видели в прошлом, пытаемся предсказать, соответственно, что произойдет в будущем. Есть 4 основных аспекта, 4 важных вопроса в моделировании и анализе временных рядов. Первый — это тренд. Например, если мы посмотрим на ВВП, то график выглядит как экспонент. То есть это можно предположить, что вот у нас есть такой экспоненциальный тренд. То же самое, если мы посмотрим на цены акций, они тоже будут выглядеть как экспоненты. Соответственно, вот выявить этот тренд, понять, какой график, может быть, у нас линейный рост, может быть, экспоненциальный, может, какой-то еще. Это первая задача. Вторая — это сезонность. Сезонность — это, например, такое. Если мы посмотрим на цены на авиабилеты, в среднем летом они будут гораздо выше, чем осенью, потому что летом большой спрос, все летят в отпуск. Соответственно, это не зависит от того, какой это год, 2010 или 2015. Это общий такой очень строгий сезонный цикл. Летом билеты дороже. То же самое зимой меньше строят домов, потому что зимой холодно, сложнее строить, снег тяжело. Больше строительской активности происходит летом. Или, например, 14 февраля каждый год большой спрос на цветы и конфеты. Соответственно, вот такие эффекты, которые фиксированы каждый год в одно и то же время, это сезонность, другой аспект, который мы должны понять и подобрать для нашей модели. Третий аспект — это циклы, такие как бизнес-циклы в экономике, например, рост экономики или падение экономики. В отличие от сезонности, эти циклы не имеют фиксированной длины. Сезонность — это обычно годовой цикл. Бизнес-цикл может длиться сколько угодно лет. И нет такого, что, например, сейчас у нас экономика растет 3 года, значит, дальше она будет падать тоже 3 года. Соответственно, нужно правильно подобрать модель, правильно объяснить этот бизнес-цикл. И последний аспект, важный, связанный с тем, чем я занимаюсь, это постоянство. Насколько силен эффект того, что, допустим, у нас какой-то пришел шок сегодня на будущее. Допустим, вот сегодня скакнула процентная ставка. Как это будет влиять на процентную ставку завтра? Если мы подумаем, понятное дело, что, наверное, завтра все-таки мы будем видеть сильный эффект от того, что сегодня произошел скачок. Ну а что, если мы посмотрим через месяц? Будем ли мы все еще видеть какой-то эффект или нет? А если через год, через 10 лет и так далее? То есть очень важный вопрос — это будет ли этот эффект все еще наблюдаться, или он исчезнет постепенно со временем. То есть эти четыре аспекта, я бы сказала, основные ключевые такие части в подходе к моделированию временных рядов, соответственно. Тренд, сезонность, бизнес-циклы и постоянство, насколько у нас сегодня влияет на будущее, насколько силен эффект от сегодняшних шоков.
Ну, мне сейчас показалось, что вы описали вообще ключевые задачи, которыми занимается макроэкономист. То есть нужно, первое, выявить тренд, сезонность, понятно, естественно, снять. Нужно посмотреть, как долго длится цикл, например, ну и определить постоянство.
Да, абсолютно точно. Именно так. И это во многом именно связано с тем, что вообще исследования в области временных рядов, они были мотивированы данными в макроэкономике. Потому что макроэкономика — это основной такой пример, когда у нас есть достаточно длинный ряд какой-то, когда мы можем видеть что-то, что меняется по времени. Если мы будем думать о людях, то скорее про каждого человека мы не видим очень много данных. Например, если мы хотим определить, полезно ли какое-то лекарство, мы увидим каждого человека примерно там один или два раза. Макроданные — это как раз то, что мы наблюдаем по времени, макро и финансы. Соответственно, развитие вообще методов временных рядов связано во многом с необходимостью прогнозировать и анализировать данные в макроэкономике.
У меня еще возник такой вопрос по ходу вашего рассказа. С одной стороны, у нас есть подход к изучению временных рядов, где мы предсказываем одно наблюдение по прошлым его значениям или смежным трендам. С другой стороны, у нас есть макроэкономика и финансы, которые дают нам некоторую теорию, позволяющую понять, от чего должна зависеть цена акции. И как эти два подхода соотносятся при анализе, являются ли они одной частью другого, или они просто живут в параллельных мирах?
А это все, конечно, связанные вещи. То есть мы, когда будем оценивать, допустим, ВВП, если мы хотим предсказать ВВП, мы будем использовать макроэкономические теоретические знания, чтобы понять, что нам может помочь предсказать ВВП. Например, понятное дело, что если я запишу данные о том, сколько часов я спала каждый день, это никак не поможет мне предсказать ВВП. Мы знаем это из экономической науки и просто из общей логики. Но есть какие-то вещи, которые могут быть полезны. И это называется вперед идущие, вперед смотрящие индикаторы, какие-то переменные, которые, например, могут предсказать кризис до того, как он отразится на ВВП. Например, один из таких вот индикаторов — это жилищное строительство. Считается, что в среднем сначала уменьшится количество новых домов, которые строятся, а потом уже это отразится на ВВП, мы увидим падение ВВП. И это понимание, оно приходит из экономической теории, конечно, того, что мы понимаем, как работает экономика.
Тогда такой вопрос. Например, у нас есть два явления, любые, явление А и явление Б. И мы начертим графики, и по графикам мы можем сказать, что, смотрите, одинаково движутся две перемены, и, наверное, они как-то связаны или не связаны. Но вот часто приводят какие-то очень безумные примеры. В частности, если посмотреть на графики по времени, количество запусков космических миссий, количество выданных дипломов бакалавра по социологии, они будут с собой очень так неплохо связаны. То есть, действительно, они растут во времени, сезонность, динамика. Это все очень похоже. Ну и часто про них говорят как примеры ложной корреляции, потому что с точки зрения здравого смысла или какой-то теории мы не можем эти два явления связать, хотя бы движутся они в целом достаточно похоже. Почему вообще так происходит? И какая связь все-таки между ними может существовать, если не какая-то разумная, которую можем объяснить?
Да, это очень интересный вопрос. Мне кажется, тут есть две причины. Первое — это общее связано, не связано с конкретно временными рядами, а просто с любыми какими-то последовательностями. Вторая — это связано с временными рядами. Давайте начнем сначала с первой, общей, которая будет применяться в любой ситуации. Не только, когда мы наблюдаем что-то по времени, но и просто, когда мы наблюдаем, например, кросс-секцию, то есть данные по нескольким странам или по нескольким людям, и опять же видим странные корреляции. Соответственно, это первая причина. Это то, что называется p-hacking или подгонка данных. Здесь объяснение чисто вероятностное. Например, если мы попробуем перебрать очень-очень много данных, в итоге мы найдем, конечно же, две последовательности, например, два временных ряда, которые выглядят похоже. Просто потому что у нас огромная база данных, мы смотрим на миллионы разных последовательностей. Конечно, например, если мы запишем, вытащим две последовательности из этой нашей огромной базы данных, мы легко сможем подобрать две похожие, просто потому что очень много вариантов. А во всех этих шуточных примерах нам обычно бесконечное количество количество вариантов, потому что там не только экономические данные, там могут быть данные по какому-нибудь росту, по потреблению молока, по каким-нибудь то, сколько играет в какие-нибудь настольные игры, то есть абсолютно из разных областей данные. Соответственно, в итоге найти что-то похожее очень легко. Можно об этом думать еще так. Допустим, мы подкидываем монетку 10 раз и записываем результат. Орел, решка, 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 орел. И это сделали вот мы втроем, и еще какие-то 100 человек это сделали. Мы смотрим на вот эти вот 103, соответственно, последовательности реализации подкидывания монетки. И вот из этих 103 последовательностей нам надо найти две, которые похожи. Но мы это сделаем с легкостью, просто потому что у нас очень много последовательностей. И вообще вся эта идея из того, что если мы проведем что-то очень-очень много раз, мы сможем выбрать что угодно, она отразилась еще в такой вещи, которая называется теорема о бесконечных обезьянах. Идея в том, что возьмем обезьянку, посадим ее в запечатанную машинку, и пусть она случайным образом нажимает на какие-то клавиши. Значит, тогда за какое-то определенное время мы в итоге сможем увидеть текст Шекспира, например, Гамлета. Потому что нам нужно будет нажимать на всевозможные комбинации клавиш, и в итоге в какой-то момент реализуется текст Гамлета. То есть это такой очень важный, в некотором роде философский вопрос в теории вероятности, который также нашел свое отражение в литературе, в кино, в общей культуре. Например, в книжке «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса был такой момент, давайте я прочитаю цитату. «Форд», — выговорил он, — «там снаружи бесконечно много обезьян, и они хотят обсудить с нами Гамлета, который у них получился». То есть, опять же, цитата к тому, что мы можем это создать, мы можем взять и получить текст Гамлета случайным образом. И вот эти картинки, которые мы видим, корреляции нобелевских лауреатов и молока, и все такое, это пример вот такого вот Гамлета в некотором роде. Соответственно, вот это была первая причина, которая не связана никак с теорией временных рядов. Теперь вторая причина, которая связана с уже тем, о чем мы говорим, со свойствами временных рядов. Это связано с тем, что у временных рядов есть классификация в некотором роде. Мы можем разделить их на стационарные и нестационарные или с единичным корнем. Под стационарными мы будем понимать временные ряды, когда шок, который произошел сегодня, достаточно быстро исчезает в будущем. То есть, например, если я не выспалась сегодня, я буду ощущать это завтра, возможно. Но через неделю уже, скорее всего, на мой сон это никак не повлияет. А если я уж посмотрю через год, то эффект от того, как я спала сегодня, он абсолютно нулевой. То есть есть такое быстрое спадение корреляции между тем, что произошло сегодня, и тем, что произошло в будущем. Это хорошие временные ряды в некотором роде. А есть плохие, где этот эффект не спадает или спадает очень медленно. Например, выбор специальности и научного руководителя. Это такой пример, который влияет на нашу жизнь очень-очень долго. Например, я закончила бакалавриат в МГУ по математике, и я до сих пор занимаюсь очень теоретическими исследованиями. То есть корреляция длиной 10 лет, а то и больше. Она до сих пор с нами не спадает. И если мы посмотрим на вот эту вторую ситуацию, когда у нас не спадающие корреляции или спадающие очень медленно, то это заключается в том, что, допустим, вот у нас есть какой-то временной ряд, он сегодня очень большое значение имеет. Значит, тогда завтра значение тоже будет большое, и послезавтра будет достаточно большое значение. То есть есть вот такая вот устойчивость. Если мы большие сегодня, мы большие и следующие несколько дней. И это помогает создать иллюзию такой псевдокорреляции между двумя графиками. У нас есть два абсолютно независимых временных ряда, оба с длинными корреляциями. То есть как только первый стал большим, он будет большим очень долго. В какой-то момент второй тоже станет большим, и он тоже будет большим очень долго. И будет казаться, что они связаны, потому что они оба большие в долгий промежуток времени. Но на самом деле они не связаны, а просто это свойство нестационарности этих временных рядов, то, что у них шок сегодняшний очень медленно исчезает. Соответственно, мы очень долго видим их большими. Давайте вот, чтобы это сделать проще, проиллюстрировать, рассмотрим такой пример. Допустим, у нас есть два друга. Один в Сочи, а другой в Новосибирске. Они оба купили себе дачи. И у нас такая традиция, что 1 мая оба наших друга фотографируются на фоне своих дач и присылают нам фотографии, как фотоотчет каждый год. Они фотографируются на фоне домов. Если так получилось, что они купили оба дома, покрашенные, допустим, в красный цвет, то и через год, скорее всего, эти дома будут очень похожи красного цвета. И через 2 года, может быть, этот красный немножко выцветит, но все равно они будут оба красные, потому что цвет дома — это очень устойчивая вещь, как бы он редко меняется. Соответственно, мы будем видеть вот такую вот сильную псевдокорреляцию. На самом деле цвет дома в Сочи и цвет дома в Новосибирске не связаны, но они случайно совпали, а дальше каждый из них очень стабилен. А если мы посмотрим вместо цвета дома, например, теперь на погоду, иногда у нас будет солнышко на фотографии, иногда дождь, иногда может быть ветер. И погода уже на фотографии в Сочи и на фотографии в Новосибирске будет очень разная. Потому что погода сейчас и погода через год, они мало связаны, они гораздо более случайны. Соответственно, мы не будем видеть здесь такую достаточно сильную какую-то устойчивость и сильную связь с прошлой фотографией, с тем, что было год назад. График, соответственно, вот нестационарные временные ряды, ситуация как два дома одного цвета, очень устойчивый, соответственно, очень легко получить такую псевдокорреляцию. А если что-то стационарное, такое как погода, которая каждый год новая и не связана с предыдущим годом, то корреляцию получить будет сложнее. Соответственно, если мы знаем, что у нас есть набор нестационарных временных рядов, нам гораздо проще даже сделать этот перебор и найти два похожих в каких-то псевдокоррелированных временных ряда.
Анна, как такие исследования, которыми вы занимаетесь, помогают выявить, это какая-то ложная корреляция, ну, из серии корреляций знаменитой Николаса Кейджа, или же между этими данными существует какая-то связь? Ну, как там, допустим, рост небоскребов может свидетельствовать о том, что экономика перегревается, на рынке недвижимости надуваются пузыри и так далее, и так далее.
Очень интересный вопрос. Что важно здесь? Если мы говорим о временных рядах и нестационарных временных, когда мы знаем, что вот как с примером с цветом дома, очень легко может быть, что это не корреляция, а ложная корреляция. Бывает ситуация обратная, когда два нестационарных временных ряда на самом деле действительно коррелированы. Например, классическая экономическая обстановка будет такая. Пусть у нас есть доход и потребление. В среднем человек потребляет фиксированный процент своего дохода, допустим, 80% дохода. Соответственно, если мы посмотрим на графики дохода и потребления, они будут похожи за счет того, что просто наше потребление — это фиксированный процент от нашего дохода. И это исходит из каких-то экономических моделей, из общих знаний. Соответственно, когда у нас такая ситуация, наши временные ряды называются коинтегрированными. Ко от того, что вот у них есть общая эта интегрированность, общая связь. Соответственно, вот, например, доход и потребление — это коинтегрированные временные ряды. Они оба не стационарные, они оба вот имеют здесь очень сильную зависимость завтра от сегодня. У них не спадают корреляции, но при этом они между собой связаны действительно, а не псевдосвязаны. И вообще, изначально это заметил Клайв Грэнджер, когда смотрел на статью Дэвидсона Хендри с Бра и Йогу, где ученые пытались предсказать рост потребления, используя в качестве предикторов разницу между доходом, соответственно, и потреблением. Он очень удивился, потому что рост потребления, скорость роста потребления — это стационарный временной ряд с хорошим свойством, а сами по себе потребление и доход — это нестационарные временные ряды с плохими свойствами. И как же так? Почему вот временные ряды с плохими свойствами помогают предсказать временной ряд с хорошим свойством? Казалось, что вот разница этих двух временных рядов с плохими свойствами, она становится уже временным рядом с хорошими свойствами. То есть мы можем взять два плохих временных ряда, сделать их разницу, например, или какую-то другую более сложную линейную комбинацию, получить хороший временной ряд. Вот это, соответственно, пример коинтеграции, когда на самом деле наша корреляция не является ложной. Когда мы взяли один ряд, взяли другой ряд, и каким-то волшебным стечением обстоятельств, либо исходя из экономических теорий, либо исходя из просто статистических тестов, мы видим, что их разница или какая-либо другая функция ведет себя не так, как они сами. Мы возвращаемся как бы к хорошим установке, когда мы забываем прошлое. Дальше Роберт Клайв Грэнджер начал работать вместе со своим соавтором Робертом Энгелем над этой теорией коинтеграции, и в 2003 году они за это получили Нобелевскую премию. Они придумали некоторые методы, которые позволяют протестировать вообще. Если вот у нас есть несколько плохих рядов, нестационарных, есть ли среди них коинтеграция, то есть ли среди них хорошая линейная комбинация какая-то? Может, первый ряд плюс второй минус 5 умножить на третий, что-то такое, которая будет обладать хорошими свойствами. И их методы работают в ситуации, когда временных рядов не очень много. Например, доход и потребление, два временных ряда — это действительно маленькое количество. Но если у нас очень много временных рядов, например, много стран или много акций финансовых, то их методы перестают работать. Соответственно, встает вопрос, что же делать? Как вообще исследовать ситуацию, когда у нас очень много временных рядов и очень много потенциальных таких линейных комбинаций? Как пример, можно думать про цены акций. Цены акций — это тоже не стационарный временной ряд с плохими свойствами. И, может быть, мы можем как-то придумать какую-то комбинацию из цен акций, у которой свойства будут другие, которые будут хорошие свойства. Но акций у нас сотни тысяч. Соответственно, традиционные подходы не работают, нужны другие подходы. И это одна из задач, на которой я работаю, соответственно, как модифицировать, как придумать какие-то новые подходы, которые будут работать в ситуации, когда у нас большие данные, то есть много разных временных рядов. То есть у нас достаточно большое Т, то, сколько точек мы наблюдаем. Например, мы можем наблюдать акции за 10 лет, дневные данные — это огромное количество наблюдений. И всего акций у нас очень много, то есть, соответственно, мы можем наблюдать 500 разных акций за 10 лет. Каждый год у нас порядка 300 дней, когда продаются акции, соответственно.
Можно я тогда уж зацеплюсь за акции и рынки? Можете ли вы привести какие-то примеры, когда вот такие исследования, они помогали убить, разоблачить какие-то устойчивые взгляды, какие-то стереотипы, касающиеся фондового рынка? Ну, не знаю, допустим, фантазирую, там, золото – защитный актив, так это или не так? Там существует рождественская аномалия. Подтверждается эта рождественская аномалия на каких-то длинных рядах или нет? Ну, вот есть некоторые шаблоны, по которым люди инвестируют. Большая волатильность – значит большая доходность, считаем мы.
Мне кажется, что один из примеров, когда это может использоваться, это если мы хотим опровергнуть или подтвердить гипотезу о эффективном рынке. То есть о чем говорит гипотеза вообще? Гипотезу сформулировал Юджин Фома, профессор из Университета Чикаго, который тоже получил Нобелевскую премию, но 10 лет спустя после Энгеля и Грэнджера в 2013 году. Значит, гипотеза говорит о том, что цена акции уже учитывает всю возможную информацию. Если бы мы могли как-то успешно использовать эту акцию для торговли, это бы уже отразилось в ее цене, и, соответственно, возможность использовать ее для торговли, она исчезает. То есть как бы мы не можем заработать. И поиск вот этих интеграций среди цен акций, вот этих хороших линейных комбинаций, это в некотором роде тоже способ заработать, потому что если мы найдем эту хорошую линейную комбинацию, то ее гораздо проще предсказывать. Соответственно, мы могли бы с помощью этой хорошей линейной комбинации заработать денег. И как мы это бы сделали? Мы бы построили портфель акций, исходя из весов, которые у нас есть в нашей линейной комбинации. То есть, может быть, нам надо, чтобы получить хорошие свойства, взять одну акцию Apple, продать 5 акций Facebook, купить 3 акции Google и так далее. То есть у нас бы получился портфель, исходя из которого мы могли бы заработать.
И у меня тоже был вопрос про область применения этих методов. То есть вы сказали пример про финансы. Ну вот, у меня первый скорее вопрос, а где еще? И второй вопрос скорее, часто бывает такое, что ученые изобретают какие-то методы, очень много, очень разных. И случается такое, что эти методы изобретены, но непонятно для кого. Это чтобы другие ученые их дорабатывали? Или там, условно, ты приходишь на работу в какую-нибудь компанию и будешь эти методы применять? Вот насколько методы, которыми вы занимаетесь, они вот утекают в государство или в бизнес, или они остаются сугубо до академической среды?
Мне кажется, что тут немножечко индивидуально. То есть какие-то методы находят применение, какие-то нет. Это еще очень сильно зависит от того, насколько ученые сами занимаются каким-то активным пиаром своих методов, насколько они продвигают эти методы в индустрию. Но основные индустрии, которые могли бы использовать методы временных рядов, это, конечно, центробанки. Из Америки это федеральные резервные банки, в России это наш центробанк, потому что что им нужно? Им нужно предсказывать как раз-таки макроэкономические показатели. И здесь можно использовать классические методы, которые были предложены еще лет 30 назад и до сих пор используются, они все очень хорошие методы. Можно пытаться использовать что-то новое. Я знаю, что есть набор ученых, которые взаимодействуют с центральными банками. Очень часто я вижу статьи по эконометрике временных рядов, где будет несколько авторов, и кто-нибудь из авторов будет аффилирован с Центробанком. Соответственно, там будет какая-то задача, которая пришла из необходимостей Центробанка. А дальше несколько ученых объединились и исследуют ее. Другой пример, где могут использоваться временные ряды прогнозирования, это, конечно, классический data science, что сейчас очень модно. Например, предсказывать спрос на такси в разные дни, в разные погодные условия. То есть там есть разные отделы. Обычно есть люди, которые занимаются временными рядами, есть люди, которые занимаются причинно-следственными связями и экспериментами. Но, опять же, временные ряды до сих пор применяются. В Амазоне есть группа людей, которые занимаются, опять же, временными рядами, чтобы предсказывать спрос на разные продукты. То есть, если суммировать, мне кажется, что основной классический институт, который использует временные ряды, это центробанки, но также и индустрии в Data Science тоже их используют.
А можно я на шаг назад вернусь? Может быть, это уточняющий просто вопрос. А теханализ на рынке, разве он не построен на, собственно, изучении временных рядов?
Да, конечно, хедж-фонды, все финансовые торговые фирмы — это тоже очень часто временные ряды. Например, сейчас у нас в университете выпустился мальчик, он пошел работать в Two Sigma, он занимался финансовой эконометрикой. Это более-менее прикладные временные ряды. То есть надо моделировать волатильность, то, насколько, допустим, мы можем считать нестабильны сейчас цены акций, насколько они могут сильно поменяться, исходя из того, что мы наблюдаем сегодня, насколько сильно может произойти изменения завтра. Как понять вот эту вот неопределенность, как ее смоделировать и как предсказать. Соответственно, это то, что людям нужно, когда они торгуют, когда они, опять же, формулируют, решают, в какие акции стоит вложиться, в какие не стоит вложиться, что мы вообще можем ожидать в будущем и как нам это все учесть, как нам это все использовать хорошо, правильно смоделировать.
У меня, как ни странно, вопрос тоже к приложениям. Мы на протяжении большей части нашего диалога в применении к экономике говорили, что две такие большие области для временных рядов — это макроэкономика и финансы. И у меня возник вопрос, а есть ли что-то еще? Например, одна из ваших работ посвящена эволюции социальных сетей. Могли бы вы объяснить, можно ли вот эти вот методы или какую это их часть применять именно к изучению взаимодействия людей?
Мне кажется, что, конечно же, как только мы наблюдаем что-то во время достаточно длинное, то мы, что мы можем делать? Мы можем применить все классические методы временных рядов, мы можем пытаться придумать новые какие-то методы, основанные на эволюции по времени. Главное, что нам нужно, это наблюдать что-то достаточно долго по времени. Если мы думаем про социальные взаимодействия, то такие данные существуют. Например, есть данные по звонкам. Соответственно, бывают данные, где у нас есть набор людей, мы знаем, кому они из этой группы звонили и сколько времени они разговаривали по телефону. То есть классические социальные данные, и они записаны по времени. Facebook, опять же, граф друзей, который как-то меняется. Кто-то добавляет друзья, кто-то удаляет из друзей. Данные по времени меняются. Я лично применяла методы временных рядов для эволюции международной торговли, когда мы думаем не про социальные взаимоотношения, а про торговые. Соответственно, у нас есть разные страны, они торгуют друг с другом. И торговля между, допустим, Францией и Германией — это что-то, что меняется по времени. Торговля между Италией и Испанией, опять же, тоже меняется по времени. И обе эти торговли, они могут влиять друг на друга. То есть у нас есть аспект социальный, когда агенты влияют друг на друга. В данном случае агенты — это страны.
У меня еще такой вопрос, тоже посвященный вашим работам. Вот в одной из статей вы обращаетесь к проблеме, к вопросу мэтчингов, то есть как устраивать мэтчинги. Ну и, наверное, главные люди, которые над этим писали, это Гейл и Шепли. Соответственно, они изобрели алгоритм, который там используется, чтобы в школы детей принимать в Соединенных Штатах, который позволяет некоторым хорошим образом нам сопоставить детей, например, у школы так, чтобы все, ну или почти все, были довольны. И в своей работе что конкретно вы делаете, связанное с этой темой, и связано ли это с теорией временных рядов или просто это некоторый сторонний ваш интерес?
Это единственная моя статья, которая не связана с эконометрикой вообще, и в том числе с эконометрикой временных рядов. Связано это с тем, что когда я училась в РЭШ, я хотела делать теорию игр, микротеорию. Соответственно, когда я пошла в аспирантуру, сначала я тоже пыталась как-то делать микротеорию. Потом мой научный руководитель Питер Филлипс сдвинул меня с микротеоретического пути на эконометрический путь. Соответственно, это вот нестационарный временной ряд, о котором я говорила, связь до сих пор. Пока я училась, я написала эту статью, когда я еще не окончательно вступила на путь временных рядов. Идея в том, что если мы посмотрим на алгоритм Гейла и Шепли, он предполагает, что вот у нас есть набор, допустим, школьников и школ, какие-то предпочтения у школьников, предпочтения у школ. Мы хотим распределить школьников по школам, чтобы никто никому не завидовал в том плане, что я, может, завидую Маше, потому что я хочу в Машину школу, но у меня оценки ниже, чем у Маши, поэтому меня на самом деле туда и не возьмут. То есть такая зависть, которая... Я не могу выгнать Машу из этой школы и занять ее место. Это нормально. А если бы я имела оценки выше, чем у Маши, то это было бы как-то нехорошо, что я хочу в Машину школу, а меня не взяли, хотя у меня оценки выше. Соответственно, в этом алгоритме никак не учитывается то, кто ходит с тобой в одну школу, с кем в классе ты будешь учиться. Но на самом деле, если мы посмотрим на школы и на университеты, то очень часто то, с кем мы учимся, очень важно. Например, про университеты Лиги Плюща, такие как Гарвард, Принстон, Йель, часто говорят, что туда идут не за образованием, а за связями. То есть важно, кто будет твой сосед по парте, с кем ты будешь общаться, с кем ты будешь проводить время. Соответственно, моя цель была добавить этот эффект, добавить предпочтение о одноклассниках в модель Гейла и Шепли, в алгоритм Гейла и Шепли, и понять, можем ли мы все еще получить хорошее разбиение школьников по школам, в том смысле, что никто никому не завидует, а если завидуют, то это неоправданно, тебя все равно не возьмут в эту школу, слишком низкие оценки. И оказывается, что тут уже ситуация гораздо более сложная, и нужны гораздо более строгие предпосылки, но в некоторой постановке мы можем таки модифицировать алгоритм и построить разбиение школьников по школам, где не будет такой вот оправданной зависти. Я получаю самое лучшее, что только можно, при условии, что если у меня низкие оценки, то у меня низкие оценки. Я не могу попасть в самую хорошую школу. Соответственно, вот цель была такая, и основной результат статьи — это условия, когда мы это можем сделать, и алгоритм, который дает нам распределить школьников по школам, если условия необходимые соблюдены. Если действительно мы можем так как-то разбить, то вот есть алгоритм, который мы можем применить и получить это разбиение.
Вы упомянули, что какие-то задачи для эконометрики временных рядов, они приходят из практики. То есть, например, вот вы пишете статью с человеком Центрального банка, у него какая-то специфичная задача, и из этого рождается как бы метод, соответственно, сразу его приложение. Бывает ли обратная история, что вот просто люди долго-долго думали, решили усовершенствовать старые методы или понять вообще, как там решать какую-то проблему, которая вообще пришла не из практики, а потом это... То есть что более распространено? Движение от теории к практике или от практики к теории? И, возможно, какие-то еще мысли на этот счет?
Мне кажется, что это очень индивидуально и зависит от того, какой вообще бэкграунд у каждого ученого, откуда он пришел, какие у него философские взгляды на мир вообще, что человек считает первостепенным как бы задачу или приложение. И тут я, наверное, сама по себе буду на стороне задачи. То есть, например, моя статья про временные ряды в больших размерностях пришла из того, что было известно, что вот классические методы не работают в больших размерностях. Была проблема, она была и теоретическая, и практическая, но дальше стоял вопрос чисто теоретический, а что делать? Если старые методы не работают, что же делать, когда вот у нас реально большие данные? Соответственно, для меня это была в первую очередь теоретическая задача, и дальше уже можно было ее применить. Но это, опять же, связано вот с моими долгими корреляциями, с моим математическим образованием. Есть люди, которые думают абсолютно иначе, и вот есть люди, которые думают о приложении, и мне не кажется, что здесь один подход лучше или хуже другого, они оба важны и оба нужны, потому что часто нам нужна сначала теория, а потом уже могут прийти задачи, где мы эту теорию применим. То есть часто нам нужна просто какая-то база, которую мы потом, может быть, через 5 или 10 лет сможем использовать.
Анна, спасибо вам большое.
Спасибо большое, было очень интересно.
Спасибо. Приглашайте еще.
Вокруг нас колоссальные массивы данных. Мы живем в мире данных и принимаем решения, исходя из этой информации. Часто ложной, а часто правдивой, но неверно понятой или неверно поданной. Так мы попадаем в информационные ловушки. Поэтому способность ориентироваться в этом бесконечном потоке данных – весьма полезный навык, который поможет избежать самых разных ошибок, например, в финансовых решениях. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, а также рассказывайте своим друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете познакомиться на сайте guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!